2003 года. Прежде он работал в системе Московского коммунального хозяйства и в правительстве Московской области. Стрельченко, полковник запаса, в 80-е годы проходил службу в Афганистане под общим командованием генерала Бориса Громова, а потом являлся активистом общественной организации ветеранов-афганцев «Боевое братство», которую возглавлял Громов. Многолетний конфликт Стрельченко с гражданскими активистами так и не привел к его отставке. Она произошла совершенно по другим причинам, связанным со сменой политической элиты в Московской области. Так считает политический аналитик Владимир Прибыловский, для которого смена главы города Химки не стала неожиданностью.
Честно говоря, я ожидал. И ожидал по простой причине. Новый губернатор. Шойгу, он будет расставлять своих людей на значимые посты. Город Химки подмосковный довольно важный. И почему там должен сидеть человек Громова? Там будет сидеть человек Шойгу.
Означает ли это, что Стрельченко не договорился с Шойгу? Или, скорее всего, даже не было никаких попыток договориться?
Я думаю, он сразу все понял. Стрельченко, наверное, уже нашел себе какие-то варианты. Может быть, слишком важный центр районный, чтобы о чем-то договариваться. Зачем Шойгу Стрельченко? Скомпрометированный человек. У Шойгу уже там очередь, наверное, стоит из своих людей на этот пост.
Гражданские активисты много лет добивались отставки Владимира Стрельченко, и речь шла о злоупотреблениях во время пребывания у власти, и о избиении журналистов, и громкие случаи Михаила Бекетова и так далее и тому подобное, не говоря, собственно, о проблеме Химкинского леса. Эти общественные настроения каким-то образом сказались на судьбе уже бывшего мэра Химок?
Думаю, минимальным образом. Скорее, это скажется на том, что Стрельченко, может быть, будет труднее найти себе новое теплое местечко. Все определила смена главного пахана Московской области.
В каком-нибудь союзе ветеранов афганской войны место вице-президента за Стрельченко-то уже закреплено?
Да, это запросто. Это, конечно.
Есть ли смысл какой-то сейчас с гражданским движением пытаться продвинуть какую-то свою кандидатуру?
Это было бы очень правильно, и есть популярная кандидатура Евгения Чирикова во всех социальных сетях. Единогласно все там демократические активисты писали. Надо выдвигать Женю. Я бы советовал все-таки Евгении Чириковой выдвигаться. Ну, а если не она, то там есть, в принципе, активист в Химках. Главное договориться о едином кандидате. Просто любому другому, даже единому кандидату, будет трудно консолидировать голоса жителей, трудно их активизировать. Ну, потому что если будет неизвестный человек, то просто большинство не придут. А сейчас вот как раз этот момент пересменки, когда партия Громова рассыпается, а Шойгу еще не укрепил свою власть до такой степени, чтобы нагло фальсифицировать выборы. И, так сказать, административный ресурс, которым Шойгу еще пока полностью не овладел.
То есть вы считаете, что с чисто политологической точки зрения эта кампания могла бы быть интересной, более того, принести гражданскому движению какой-то новый опыт и даже окончиться успехом?
Успех... это не слишком вероятно, то есть есть шансы, но все-таки все уже выстроено, даже когда меняется. Но, во всяком случае, у Чириковой было бы не только твердое второе место, но и высокий процент. Было бы видно, что она действительно является лидером движения в этом куске Московской области, что она популярна, и что вообще действительно там серьезные проблемы и достаточно сильное движение. Даже второе место, не победа Чириковой, то была бы уже таким вот доказательством. Очень жалко, если она не решится. Я думаю, что вопрос в том, что в деньгах, потому что у нее нет, конечно, финансов. Но зато за ней есть общественная поддержка.
Сразу после отставки Бориса Громова и назначения на пост губернатора Подмосковья Сергеем Шойгу говорили о том, что против бывшего губернатора Подмосковья могут быть возбуждены уголовные дела. Однако ничего этого не последовало. Какой тут вывод?
Путин не любит обижать людей, которые ему верно служили. А в общем-то, там, может быть, со стороны Громова были колебания в 2000-м, в 2001 годах, когда даже шла речь о том, что, может быть, выдвинуть... Ну, был такой красивый проект выдвинуть в президенты в 2000 году Примакова с тем, чтобы он заранее объявил, что в его команде будут Громов и Явлинский. Это был проект Боровика, Артема Боровика. Вскоре после того, как он этот проект выдвинул, он погиб. В общем-то, дальше Громов вполне выполнял указания. Честно говоря, он сам лично даже не был сильно коррумпирован. В основном его окружение. Но это, конечно, не главное. На это не обращают внимания. Я думаю, что, в принципе, кто-то из окружения Громова и может пострадать. Потому что будет новый передел собственности. Он будет не только идти по собственности, но и по карьере. Кого-то могут посадить. Но я думаю, что самого Громова Путин не даст в обиду. Там какие-то там вице-губернаторы, министры, ну, почему бы и нет.
О ситуации в Подмосковье говорил московский политический аналитик Владимир Прибыловский. Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 15 августа. И вот главные темы второй половины этого часа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры в Белоруссии. В России учреждается пост уполномоченного по делам национальностей. Книга мюнхенского политика вызвала в Германии дискуссию о независимости Баварии. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Следственная комиссия, назначенная Советом ООН по правам человека, обвинила сирийские власти в убийстве более 100 жителей селения Хола в мае, подчеркнув, что половина убитых – дети. Таким образом, согласно докладу Следственной комиссии ООН, правительство Сирии и сирийская милиция совершили преступления против человечности. В Москве группа гражданских активистов проводит сегодня вечером на 40-й день катастрофического наводнения на Кубани акцию памяти жертв трагедии. Всех сочувствующих приглашают прийти с зажженными свечами к зданию представительства Краснодарского края в Москве, чтобы выразить соболезнования пострадавшим кубанцам, рассказал Радио Свобода один из организаторов акции. В отделении межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» в Нижнем Новгороде проходит проверка по распоряжению прокурора области. Как сообщила Радио Свобода, заместитель директора организации Ольга Садовская, представители прокуратуры, сотрудники ФСБ, полиции и Министерства юстиции России проверяют соблюдение закона об общественных организациях и закона о противодействии экстремизму. В Москве около храма Христа Спасителя сегодня прошла акция в поддержку арестованных участниц пан-группы Pussy Riot. Произошла потасовка с сотрудниками охраны храма. Пострадали несколько журналистов. Полиция подтвердила задержание 4 человек. Сокращен срок заключения еще одному осужденному по делу ЮКОСа. 3 августа судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского областного суда уменьшила до 7 лет 10 месяцев 12-летний срок лишения свободы бывшему главе компании «Ратибор» Владимиру Малаховскому. Теперь ожидается, что он выйдет на свободу 10 октября.
Вы слушаете «Радио Свобода».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 15 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится в Белоруссии с рабочим визитом и проводит переговоры с главой белорусского Министерства иностранных дел Сергеем Мартыновым и другими минскими политиками. Поездка российского министра в Белоруссию проходит на фоне резкого обострения отношений Минска и Евросоюза, в особенности со Швецией, посол которой лишен аккредитации в Минске после скандала с так называемым «плюшевым десантом», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
После того, как шведы на небольшом самолете рассыпали в белорусском небе 1000 игрушек, президент страны уволил несколько генералов и отказал в аккредитации послу Швеции в Минске. Страны Евросоюза одна за другой выражают солидарность со Швецией и говорят о том, что против режима Лукашенко могут быть введены новые санкции. На этом фоне визит Сергея Лаврова многими рассматривается уже не как протокольное мероприятие, а как акт политической поддержки властям союзного государства. Лавров, выступая на совместной пресс-конференции со своим белорусским коллегой Сергеем Мартыновым, осудил ЕС за мысли о санкциях, хотя в ответ пообещал тем же самым не отвечать.
Едва ли то давление, которое сейчас оказывается на Беларусь со стороны Европейского Союза, является беспрецедентным. Прецеденты подобного рода были. И, что характерно, каждый раз после таких прецедентов Евросоюз осознавал их бесперспективность. Бесперспективность и контрпродуктивность односторонних санкций, которые никогда никаких проблем в мире, в любом регионе, в отношении любой страны не решали. Это первое. Второе. Безусловно, Евросоюз является нашим партнером, но если, помянув об этом, вы имели в виду, что Россия и Беларусь в ответ на односторонние действия Европейского Союза должны встречные односторонние санкции объявить, то это не наш метод.
Заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин, уверен, что Россия поступает правильно, демонстрируя сейчас свою поддержку Александра Лукашенко.
Я отнюдь не не идеализирую Лукашенко, но в данном случае все-таки не он обострил ситуацию, потому что все-таки какими благородными демократическими целями не руководствовались, такое откровенное нарушение воздушного пространства другой страны, это не здорово. И, безусловно, реакция со стороны Лукашенко могла быть и поострее, чем сейчас. Поэтому мне кажется, что, во-первых, в данном случае Россия будет на стороне Беларуси не потому, что она против плюшевых мишек, тем более это символ вообще-то правящей партии России, а просто потому, что она против того, чтобы ради любых целей, самых благородных, нарушалось воздушное пространство суверенных держав. Тем более Беларусь, которая находится, между прочим, в военном союзе с ядерной державой России. Поэтому играть такими шутками, плюшевой мишкой, мне кажется, вообще-то говоря, не стоило. Вот это вот действие шведских сторонников демократии мало чем отличается от того, что творили эти девушки Пусси Райт в России. Все равно это элементы, пусть политического, пусть самыми благородными целями, но хулиганства.
В Европе на происходящее смотрят по-другому. Для большинства европейских политиков белорусский лидер является безусловным диктатором, и поддержка ему оказываться не должна. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявила депутат парламента Швеции Тина Акетофт.
Вся ситуация в отношениях Швеции и Белоруссии показывает, что мы имеем дело с последней диктатурой Европы, и все европейские страны, не только члены Евросоюза, должны быть тверды в том, что терпеть диктатуру в европейской стране нельзя. Нужно помогать тем, кто внутри самой Белоруссии старается приблизить демократические перемены. Если Россия хочет показать себя демократической страной, то она должна также требовать демократии в Белоруссии.